Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вечер воскресенья на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие наши слушатели. Меня зовут Кира Лаврентьева, и, как всегда, в этом часе мы говорим с нашими гостями о пути христианина в светском обществе. Сегодня у нас потрясающая гостья Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. Здравствуйте, Екатерина Игоревна, дорогая. Честно говоря, очень ждала вас в этой студии. Любим святителя Луку, счастливы, что открылся музей, потому что до этого я была только в музее, который был в Симферополе, святителя Луки, тот самый известный, где лежат его скальпели, где лежат его документы, где лежит его одежда. И сейчас, конечно, большое счастье знать, что есть и в Федоровском монастыре этот музей. Читала вашу книгу о святителе Луке, рада, что вы любите его какой-то искренней, настоящей любовью, потому что я, наверное, люблю его также, потому что вся моя семья с ним связана, и мы с вами перед программой уже успели поговорить и про Красноярск, и про школу, где он оперировал, которая была закрыта под госпиталь в годы Великой Отечественной войны, и в храм я ходила, где он крестил, где он служил во время ссылки в Красноярске. И, конечно, да, все это прекрасно и чудесно, и кажется мне одним большим чудом. Здравствуйте, Екатерина Игоревна. Екатерина Игоревна, ну, вы знаете, конечно, очень хочется поговорить и про святителей, и про музей, и про ваши труды многочисленные, но нельзя не начать с вопроса о вашем приходе к вере, нельзя не спросить вас о том, как вы стали верующим человеком. Ведь прежде чем случился святитель Лука в вашей жизни, наверное, в ней случился Христос.
Ну да, конечно.
Поэтому, конечно. Поэтому давайте уж тогда последовательно будем вас расспрашивать.
Я бы сказала так, что неверующим человеком я, в общем, себя не помню. Другое дело, что приход в церковь – это отдельный этап, да. У меня была очень верующая бабушка, простая крестьянская женщина. Ну, впрочем, и другая бабушка тоже была верующая. Она была дочерью священнослужителей и, кстати, врачом, который всю блокаду проработала врачом в Ленинграде. Вот, ну, та бабушка, папина мама, умерла рано, там вообще была линия как раз врачей, там 4 поколения врачей у нас в роду, а бабушка Поля моя, она была простая крестьянская женщина, родом из такой станицы в низовьях Волги, и она вот весь этот век, родившись в 15-м году, не отходила от веры. Она никому ничего не навязывала, но сама вот жила перед лицом Божиим, молилась, жила по Евангелию, в 27 лет осталась вдовой, потеряла всех детей, кроме моей мамы. И я вот, ее жизнь для меня, чем дальше я живу, ее уже нет, с 2004 года она, кстати, долго прожила, тем больше я ощущаю ее влияние на мою жизнь, потому что это было как-то заложено и любовь, и вера, и молитвы первые, я просто вот ее таким шепотом перед сном, они как-то вдышаны в меня были. И когда я стала уже взрослеть, то я видела, ну, вокруг, конечно, Советский Союз, верующие темные люди, как все как полагается, да, в то время. Родители, ну, мама была, конечно, верующей, просто это не показывала и не особенно с нами говорила, а папа физик, теоретик, работал у Гинзбурга, он вот всю жизнь был в каком-то противодействии с Богом, но при этом как бы, ну, вот разборолся, значит, не отрицал его, все время это, так сказать, мучило, задевало. Как-то в диалоге таком. И я помню такой момент, ну, мне, наверное, было там 20-21, когда папа и бабушка заболели одновременно очень тяжело и с опасностью для жизни. И я увидела, как бабушка вышла из этой ситуации и как папа вышел. Папа просто растерялся, и он был шахматист еще, в общем, такой очень интеллектуальный человек, и он рисовал шахматную доску, которая обрывается, вот все. А бабушка как-то так легко, но нужно сказать, что она вообще с лет, этак, не знаю, со скольки, с 50, с 55. Бабушка, мне кажется, всю жизнь, сколько я ее знал, готовилась к смерти. Готовилась как к встрече с любимым человеком. И где-то после 70 лет она начала жаловаться и говорить, что Бог меня забыл. Человеку век 70 лет, а я чего-то живу дольше. Да. Ну, мы, конечно, отвечали, что ты нам так нужна, мы тебя так любим. И вот, знаете, это был на самом деле, наверное, единственный человек, который вот на моих глазах с течением лет, становясь старше, немощнее, как бы, ну вот, меньше на себя беря, хотя она, конечно, была очень мужественная женщина, она вырастила маму, нас помогала растить. Был такой эпизод, когда мои родители по распределению поехали, вот молодые педагоги, в Бийск. И там в общежитии лопнули трубы. А моя сестра, грудной ребенок на руках. И бабушка через всю страну приехала. Ну, я говорю, она была такая деревенская женщина из степного селения, вот, не боясь ничего, взяла эту 9-месячную девочку и повезла через всю страну, повезла к себе, чтобы там воспитать и помочь своей дочери. Вот такая она была.
Мужественная.
Да. Но в то же время я видела, как она, во-первых, она отпускает вот все земное. Она 80 лет настояла продать вот этот свой любимейший домик, где она жила с любимым единственным мужем. 62 года вдовства моя бабушка понесла, не колебнувшись, так сказать, ей предлагали выйти замуж, но, в общем, она хранила свое вдовство, вот как евангельская вдовица.
Вот. 62 года, это сколько они вместе-то прожили?
18, меньше 10 лет.
И вот так всю жизнь, да, потом нести.
Да, да.
Да, они перевелись еще, конечно, праведники, да, на земле русской.
Я думаю, что вот это вот уже тоже, конечно. И на ее жизни я видела, что вот насколько Господь дает человеку, то есть, вернее, так, Господь очень мало ей дал, в общем-то. У нее очень рано, в 27 лет, она стала вдовой, без мужа, погибли дети, бедность, труд, ну, в каком-то смысле даже одиночество, потому что, ну, как вот она отказывалась выйти замуж в деревне. Тяжелая судьба женщины без мужа. Но она вот это малое наследие, которое Господь дал, превратила в такую любовь и такое влияние на нашу жизнь, ну, вот исключительно своей любовью и верой. Вот. И я видела, как с возрастом она становится все легче и легче. И по характеру, и вот по...
Обычно наоборот бывает,
обычно,
да?
Наоборот. А она настолько как-то просветлялась, что, знаете, вот последние, ну, может быть, год своей жизни, она всех встречала такими словами: «Милая ты моя». Ну, просто как Серафим Саровский, понимаете, вот «Милая ты моя» с таким нажимом. Она не боялась, она ждала. И ее пример, конечно, был очень сильным для меня, ну, вот всегда просто. Поэтому я не помню себя неверующей. Потом, знаете, вот эта вот такая южная станица, там разлив Волги, звездное небо, я помню. И всегда вот у меня в детстве мысли именно о Боге, о вечности. Но, конечно, приход в церковь, он уже был более поздним. Где-то после рождения моего первого ребенка у меня была духовная мать, очень такая необычная женщина, Царствие Небесное, Алла Богдановна. Она просто взяла меня за руку. Мы познакомились в экспедиции, кстати, в Красноярский край. На втором курсе, после второго курса я поехала с нашими антропологами, я заканчивала биологический факультет МГУ, мы поехали в Красноярский край, и, начиная от Красноярска, вверх по карте поднялись, перемещаясь на вертолетах и Ан-2. И вот там я встретила Аллу Богдановну, очень такого духовного человека. Потом оказалось, что она внучка репрессированного священника. Там тоже фантастические истории такие в ее жизни происходили. И она произвела на меня очень сильное впечатление. И вот именно она меня твердой рукой в Москве, в Данилов монастырь, привела на первую всеночную. И я стала ходить в храм, стала церковляться. Ее вот влияние было очень большим.
Да. Удивительно. А дальше как это все складывалось? Как к святителю Луке дорога привела?
К святителю Луке дорога привела позже, потому что, ну, скажем, первые святые, которым я помню, вот молилась, я уже так осознанно начала молиться, наверное, над колыбелькой сына, когда он родился в 90-м году. Это очень такое время, когда все рушилось, было непонятно, как и что. Опять же, у меня там был какой-то неприходящий кашель во время беременности. Казалось, что я это просто не донесу этого ребенка. Все рушилось вокруг. И тогда я начала молиться. И молилась я преподобному Сергию, целителю Пантелеимону, Божьей Матери. Ну и потом я ушла из научной среды и пошла в медицинскую журналистику. Ну, вернее, такую научно-популярную. Я 5 лет проработала в журнале «Наука и жизнь». И потом работала в медицинском издательстве уже. Это в 2000-е годы, и я увидела, что вот мне показалось, что не хватает книг, но я много читала и всегда интересовалась историей, не хватает книг о том, какими людьми были наши великие хирурги. Сталкиваясь с их биографией, читая воспоминания, я видела, что они все были люди верующие.
Да, верующие. И Пирогов.
Да, да. И его учитель Ефрем Осипович Мухин, который вот тут неподалеку открыл первую городскую больницу, и в «Московских ведомостях» разместил объявление, что принимает в любое время всех желающих. Операцию он делал там, пока свет есть из окон и так далее. То есть, ну, ничего не было, а человек вот так себя посвятил. И он как раз был учителем Пирогова, который его направил по вот жизненному пути и помог ему учиться.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в гостях Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Фёдоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. И вот мы уже планомерно подходим к тому, как Екатерина Игоревна из кандидата биологических наук, не переставая им быть, стала писателем и биографом святителя Луки. Это очень интересно. Екатерина Игоревна, расскажите, пожалуйста.
Да, и работая в медицинском издательстве, я себе поставила такую цель – написать книгу о том, какими людьми, какими верующими людьми были вот некоторые великие хирурги. Я по зову сердца выбрала 6 человек. Это учитель Пирогова Ефрем Осипович Мухин, сам Николай Иванович Пирогов, Николай Васильевич Склифосовский ученик, Владимир Петрович Филатов, Сергей Сергеевич Юдин, и вершиной этой лестницы был, естественно, святитель Лука, которым я тогда уже знала. Он уже был прославлен. И начала я, наверное, 5 лет я создавала эту книгу, работала в архивах, находила вот подтверждение своим мыслям, погрузилась совершенно в это. Сейчас я просто плохо себе представляю, как я это все понесла, потому что параллельно я работала, в общем, на очень тяжелой работе. Писала книгу в выходные, в отпусках. Но нужно сказать, что вот эти люди, они меня очень поддерживали просто. Я не могла, я бы не вынесла всего, что было вокруг, без них. И о святителе Луке я тогда сама решила не писать, потому что я подумала, кто я такая, что я буду писать о святом. Все-таки он святой, он великий святой. И я попросила в издательстве «Патриархия», в котором я уже, у меня вышло 2 книги к тому времени, ну, порекомендовать мне кого-то, кто может написать. Они порекомендовали человека, ну, скажем так, он сделал формальную некую главу в этой книге. Книга называлась «Образы великих хирургов», и она недавно была переиздана, в 22-м году. Ну, тогда я ее издала по гранту, в общем, такая большая, красивая книга, которую, как мне говорили мои знакомые, без вашей книги я к нему на стол операционный не лягу, пожалуйста, мне там вот пришлите, вот, которая, ну, вот просто для врачей, конечно, таким была, ну, всегда подарком, открытием, какой-то вот орденской ленточкой, скажем так. Вот, и я стала ездить, ну, я уже как бы вот с медиками работала там с 94-го года, московскими в основном, и стала ездить по конгрессам, и попала на конгресс в Одессу в Институт Филатова. А Владимир Петрович Филатов, он был духовным чадом святителя Луки, он тоже был глубоко верующим человеком, пронес эту веру, не поколебавшись через всю жизнь, от дворянского такого детства в Симбирске, кстати, вот, и заканчивая свои, тоже своим 80-летием и тысячными операциями по спасению глаз людей. Он общался со святителем Лукой, потому что младший сын святителя Луки, Валентин Валентинович, работал в Институте Филатова. И там же работала его дочь Ольга Валентиновна, и сейчас в тот момент работала его правнучка Татьяна Валентиновна, Войно-Синецкая. Татьяны Валентиновны не было, когда я приезжала туда, я просто ей оставила книгу. И потом она мне позвонила, вот как сейчас помню, где именно в Переславле я стояла, и сказала, что написана книга прекрасно, кроме главы о моем дедушке, я вас прошу оставить всякие церемонии и заняться его биографией лично. Ну, после этого я прилетела в Одессу, это был 13-й год, Татьяне Валентиновне. Мы как-то очень мгновенно поняли друг друга, обнялись, можно сказать, как сестры, какое-то было вот чувство родства.
Единение, да?
Да, и Татьяна, кстати, врач-реаниматолог, одна из немногих потомков святителя, кто продолжает его, именно вот его линию в медицине, и вообще медиков там немного. Вот. И она мне открыла все архивы, все, что у нее было. Она дала мне телефоны, адреса тех людей, которые помнили святителя живым человеком, дедушкой, который жил в соседней комнате. Это двое его внучатых племянников. Ну и потом я своими путями тоже уже, или вернее, Божьими путями познакомилась с его невесткой Еленой Михайловной Войно-Синецкой, женой старшего внука, который тоже святитель Лук увидела в 59-м году, общалась с ним. И мы с ней тоже очень подружились. Это вот просто, знаете, такой был подарок. 7 лет, ну, такой настоящей дружбы, глубокой, искренней. И Елена Михайловна, она тоже была врачом, и прекрасным врачом. И у нас какое-то было такое понимание, такая забота, и, ну, вот глубокое взаимодействие. Я всегда ее тоже в 21-м году ее не стала, вспоминаю, как среди своих родных. Вот. Ну, и я стала работать над этой темой. И появилось несколько книг. Первым делом я написала книгу, записала воспоминания вот этих внучатых племянников. В сущности, ну, как он их звал, внуками, они его дедушка. Они жили с ним 15 последних лет его жизни в Симферополе. И общались буквально каждый день. Это было нелегко, потому что я звоню человеку, который, как мне сказали родные, был руками и глазами дедушки, когда святитель ослеп, да, в 56-м году. То внук Коля Николай Николаевич был его руками и глазами. Я ему звоню, он говорит так раздумчиво: «Да, это я, только я вряд ли вам что-то интересное могу рассказать».
Ну, как обычно бывает.
Я говорю: «Николай Николаевич, побойтесь Бога, таких, как вы, всего двое на территории Советского Союза».
У нас самые интересные гости на Радио Вера начинают диалог со мной вот так, что: «Ну, а что я могу вам рассказать? Я вообще человек простой».
Да, человек простой, и всю жизнь как бы вот бывший в тени. Сейчас люди, которые прошли мимо по коридору или сидели у него на лекциях, пишут томы, да, воспоминаний, да, да, придумывают очень много. То есть сейчас буквально каждый, кто кончал Симферопольский медицинский в то время, ассистировал ему на операции или стоял в храме. Ну вот большинство, 95% этих воспоминаний – это фальшь,
да,
и ложь.
Что? Да. Да, ничего, да, себе.
Потому что кто стоял у него в храме, это все записано в прекрасной книге, книге доносов на святителя Луку, которую я очень люблю эту книгу, потому что она, это вот сейчас он епископ Нестор, тогда был протоиерей Николай Даненко, угу, и отец Сергей Филимонов, председатель общества петербургского православных врачей. Они взяли и просто из архивов вот вынули это, наиболее интересные документы, и опубликовали без особой там редакции. Актуры, и это как будто вот в комнате, где святитель находится, разговаривает с кем-то, включен магнитофон, потому что там никто не преуменьшал, так сказать, его, скажем так, резкость его высказываний, и, наоборот, не сглаживал, потому что если преуменьшать, то понятно, что этим агентам тогда нечего делать. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, они должны были показать, что... И это им было довольно сложно, они-то как раз люди были очень простые, в отличие от него. Вот. И там все записано, кто стоял, все студенты, как поименно, кто какой-либо, так сказать, вот зацепился за его судьбу. Все это есть в этой книге. Сейчас ее переиздали, там еще огромный том «Крымская епархия в документах» времен служения святителя Луки. Поэтому, вообще-то, это все довольно хорошо известно. А вот эти люди, они хорошо знали дедушку, они с ним... Николай Николаевич был его и подиаконом, он с ним в храме служил, он водил его на прогулку, купаться водил на море. Святитель очень любил купаться. Он купался до... Вот вода, если была до 15 градусов, то можно было купаться, а человек уже был так хорошо на восьмом десятке. Да. Вот, и как бы вот...
С больными ногами.
Да там все было больное, но в то же время, конечно, и могучий очень был человек, вот от Бога был очень могучий физически. Вот, они слушали его проповеди, готовясь к проповедям, он... читал их внукам и спрашивал, все ли понятно. Они высказывали свое мнение. Они во всем ему помогали. Они были в курсе всех вот этих интриг. Ну, даже просто, вот, извините, приносили еду ему. Готовили, да, да. И эти люди как-то так скромно на окраине всю жизнь прожили. И вот, ну, получается, что я, в общем-то, даже первая, наверное, записала их воспоминания, но потом уже, конечно, по этому проторенному пути кто-то пошел. Вот. Но не столь полно, потому что я говорю, что и говорить они не очень любили, и я просто иногда, вот я приезжала в Петербург, я просто жила у Николая Николаевича, но у нас возникли такие, знаете, у меня было ощущение, что я еду к себе домой. Настолько вот и до сих пор мне приятно, может, это нескромно слышать от родных святителей, Катюша родная, часто такое я слышу, вот. И поэтому в каких-то беседах, каких-то случайных оговорках там, а вот дедушка, и тогда мы разматываем клубочек, значит, и вытягиваем вот это вот воспоминание, а просто так вот посади перед микрофоном человека, он начнет снова колебаться, забывать, говорить какими-то суконными фразами и так далее. Ну, в общем, получилось все-таки. И параллельно я сделала книгу «Святитель Лука в Переславле-Залесском». Она называлась «Народный врач, ученый-подвижник». Она сейчас вот уже третье издание готовится. Тоже с этой книгой получилось необычно, потому что, ну вот я жила в Переславле, и я решила сделать этот период, который, он был освещен, но как-то так вот очень, так сказать, скупо, потому что он еще не принял священный сан, он был просто хирургом, как всем казалось, просто хирургом, хотя, конечно, не просто он был хирургом. Вот, и я тоже года три, наверное, делала такую книгу, мне там помогали местные жители, музей, Красный Крест Переславский. Какие-то были открытия сделаны. Например, я вот узнала, почему супруги воина Синицкие приехали в Переславль-Залесский, почему вдруг. А оказалось, и на одной просто из встреч, ну, я встречалась там с местной медицинской общественностью, там рассказывала о своей работе с интеллигенцией, и стала женщиной, сказала, я знаю, почему он приехал в Переславль, потому что была сестра милосердия, моя тетя Лиза, которая с ним работала в Чите, в госпитале с ними, была знакома с ним, с его супругой, но, видимо, как-то им хорошо писала свой родной город, и они туда потом приехали, и тетя Лиза тоже, Елизавета Малиновская, она работала святителем Луки в больнице Переславской земской.
Ну вот я как раз открыла сайт, да, тут написано, что, получив диплом, он отправился вместе с Красным Крестом на русско-японскую войну, стал заведующим хирургией госпиталя в Чите. Вот, как раз о том моменте, о котором вы рассказываете.
Да, это все правда. Причем удивительно то, что, знаете, вот я писала о великих хирургах, и, в принципе, там как бы многие люди мне очень близки. Удивительная вещь, что у великих хирургов, получается, практически не было учителей. Вот тот же Сергей Сергеевич Юдин, он был настолько одарен, что главная задача его учителя была не мешать ему, доверить ему и не мешать. Тоже можно сказать о святителе Луке в молодости, потому что буквально через несколько месяцев после окончания университета его ставят заведовать отделением. И он начинает делать операции вот в этом госпитале Красного Креста, то есть... пациенты, раненые русско-японской войны, поступают. Потом недавно совсем обнаружено письмо старшего сына Сергея Петровича Боткина, Сергея Сергеевича Боткина, которого направили, Красный Крест направил организовать в Владивостоке большой госпиталь. И в этом письме Сергей Сергеевич пишет жене, что мы собираемся открыть большой госпиталь на 400 коек и с хорошим хирургом во главе, неким воина. Ну, однозначно других не было. Но почему-то святитель не согласился на это предложение, очень лестное. Я думаю, потому что он себе вот с юности поставил другую цель – служить простому народу. И это для него было вот просто парадигмой.
Вечер воскресенья на Радио Вера. У нас в гостях Екатерина Игоревна Калейкинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. Меня зовут Кира Вавриентьева. Мы вернемся совсем скоро. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер воскресенья на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера» продолжается, и у нас в гостях Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. Меня зовут Кира Лаврентьева. Да, действительно, мы говорим сейчас как раз о трудах святителя Луки. И ведь, если я не ошибаюсь, именно он стал основоположником вообще понятия регионарной анестезии, местной анестезии. Потому что у него не было вот такого местного обезболивания, локального.
Нет, местное обезболивание было.
Ну, такое, довольно простое.
Вот термин регионарная анестезия ввёл именно он. Угу. И как бы разработки в этом направлении только-только начинались.
Он же нервные волокна вот эти вот, да. Понял, как они соединяются.
Да. У нас и за рубежом были первые, то есть анестезиология только рождалась как наука об обезболивании, она только еще зарождалась. И он был пионером в этой области. Он как раз именно в Переславле, почему я, когда издала книгу, она как-то, издатель решил, что там тысячи экземпляров, ну, какой-то в каком-то маленьком городе, она мгновенно просто разошлась, потому что дело в том, что Переславский период – это время, когда он максимально реализовался как ученый и врач.
А он там был главврачом ЦРБ, по-моему, да?
Нет, ну, ЦРБ не было понятия, была Переславская земская больница
уездная. Врачом больницы.
Главным врачом и главным хирургом. И вот там он закончил свои исследования по регионарной анестезии, защитил диссертацию, фактически стал вот достиг мировой известности. Но книга мгновенно разошлась, потому что 700 экземпляров, ему даже не хватило экземпляров, чтобы получить золотую медаль имени Хайнецкого, которую ему присудил Варшавский университет за исследования, открывающие новые пути в медицине. Вот такая формулировка. Но награжденный должен послать был, там, я не знаю, 100, что ли, экземпляров, как на рецензию. У него их не оказалось. И медаль присудили, но он ее не получил. Но мне кажется, тут просто Господь ему показывал еще раз, что он не ради этого служит. Он для себя вот с юности поставил, мне кажется, цель быть безвестным врачом. Он с самого начала это делал. А эта цель, мы знаем, что такое безвестный врач, это святой. Угу. Он шел к этой цели очень последовательно, целенаправленно. Вот все, что написано в патериках, в канонах, в акафистах, что делают святые, то он и делал по жизни. И был в этом отношении очень последовательным и упорным человеком. Его никто не мог свернуть с пути. Вот даже это блестящее предложение возглавить госпиталь, а он отказывается и едет в какие-то маленькие земские больницы, где так же, как у нас в Переславле, не было там электричества, канализации, водопровода. И люди, работавшие там, были невероятно самоотвержены, преданы своему делу. Тем не менее, в этих условиях он сделал вот эти фундаментальные открытия в регионарной анестезии и заложил очерки гнойной хирургии, потому что он лечил в основном крестьян, и это все сохранилось. Есть такие отчеты о деятельности Переславской земской больницы, очень редкое издание, но я его как раз изучала, когда готовила свою книгу. Там описана вот история болезни, и уже вот в этом, знаете, уже в этом виден великий врач, потому что он не просто описывает хирургический случай, там, диагноз, да, он с такой любовью и вниманием относится к каждому случаю, что просто живой человек встаёт с этих страниц, и он старается каждому помочь. Я вот даже не добилась от биоэтиков, как называется такой принцип, что человек поступает в больницу, ему лечат все, что у него болит. Так он поступал и с ранеными Первой мировой войны, которые немного, но поступали в госпиталь, который был открыт лазарет, так сказать, часть больницы была оборудована под лазарет, и был еще один госпиталь в городе, и там он тоже был главным хирургом, главным врачом. И вот эта любовь к людям – это такое евангельское чисто отношение во всем и полное самопожертвование вот в каждом случае. Вот это был уже он. Поэтому говорить о том, что он как-то очень сильно изменился, когда стал священнослужителем, я бы не стала. И еще я сделала такое открытие, когда работала над этой книгой, что, вот знаете, очень распространенная ошибка, что его приход в церковь связывают с кончиной его жены. Ну, во-первых, от церкви он никуда не отходил. Он был верующим человеком, он вырос в верующей семье. Сейчас прослежен путь всей семьи Войно-Синецких от Керчи, где он родился, и до Черкас, где детей крестили, отпевали. Много детей, кстати, умерло в семье. Там было что-то около 14 детей, только 5 остались живых. Ну, так, по некоторым предположениям, знаем мы о 9, вот по документам. И он никуда не отходил. И мне кажется, он себе вот эту задачу быть безмездным врачом поставил совершенно сознательно. Он понимал, что служит Богу. И он во всем постоянно нам об этом говорит. Просто этого не хотят видеть. А уход жены просто позволил ему стать монахом и потом епископом, не более того. И кроме того, вот сейчас обнаружены документы. Да, вот мы просто многое понималось с точки зрения, вот, ну, Марк Поповский, великий, конечно, человек, первый его биограф, который с ним лично общался, получил его благословение, и объехал все места его служения, и застал еще людей, которые помнили. Вот помнили его. Это были пациенты, ученики, соседи там, вот ближайшие люди, которые вот буквально там несколько, 20 лет назад помнили его как живого человека. Но он смотрел на него с точки зрения шестидесятников. То есть вот интеллигент не может быть верующим, это обрядовость, это еще что-то. Да ничего подобного. Сам святитель Лука просто, понимаете, вот он написал, что в Переславле у меня впервые появилась возможность регулярно посещать храм. Эту фразу переворачивают и понимают так, что он до того в храм не ходил, или что он вообще был неверующим. Да, регулярно говеть. А что такое говеть? Вот я из книги отца Сергия Правдолюбова «Путешествие по Великому посту», там есть такое объяснение одного из его святых предков. Говеть – это значит всю неделю ходить на все службы, утренние и вечерние, ограничивать себя в пище, в праздных каких-то занятиях, ни с кем не встречаться, и только в конце недели, вот все службы, так сказать, все соблюдая, можно причаститься. И поэтому люди в дореволюционной России был обычай там раз в год говеть. Ну, и то, конечно, не все. Ну, то есть я хочу сказать, что благочестивые люди, Феофан Затворник, например, своей духовной дочери советуют делать это, конечно, гораздо чаще, Великий пост. Но это вот такой труд. И, конечно, он не мог этого сделать, будучи практикующим хирургом, главным врачом. Но то, что он был верующим, то, что он посещал храм, то, что он постоянно думал о Боге, он сам нам об этом постоянно говорит в своей автобиографии, в своих трудах. Вот он начинает даже с того, что по окончании гимназии директор гимназии, как было принято тогда, подарил ему Новый Завет. И он открыл его и увидел фразу «Жатвы много, делателей мало». И дальше он пишет: «И все во мне всколыхнулось, и я воскликнул: Господи, неужели у тебя мало делателей?» И дальше хочет сказать: «Вот он я, вот я твой». И так он и дальше пошел по пути, понимаете, он не случайно это было, но это, конечно, немножко было связано с влиянием Толстого, вот это вот желание служить простому народу, подражание, он подражал ему, но как только вот этот 20-летний юноша, студент, увидел труд Толстого «В чем моя вера», он совершенно непоколебимо, с твердостью ему свойственной и решительностью сказал, что я понял, что это учение еретическое, и оно мне не подходит. То есть в этом отношении, ну, я просто считаю, что он был человеком, конечно, богоизбранным. И когда говорят, кто мог на него повлиять, да никто. Он с самим Господом разговаривал, и он сам нам об этом написал. Вот в этом отношении это такой был удивительный человек, который все эти чудесные случаи записал и нам просто ясно рассказал. Поэтому как мы можем ему не верить и придумывать что-то? Он, конечно, очень любил свою супругу. Это была такая, был такой христианский брак. Это была трагедия большая его жизни. Но вот сейчас появились документы, что еще в 17-м году, когда они из Переславля переехали в Ташкент, ну, в связи с болезнью Анны Васильевны, надеюсь, что теплый климат поможет, может быть, даже подальше от столиц, мне кажется, что уже в 17-м году профессор Войно-Синецкий возглавил Союз приходов. Это была организация, боровшаяся потом против обновленчества. Uh-huh. И председателем ее был профессор Валентин Феликсович Войно-Синицкий. А Анна Васильевна еще только через 2 года умерла. Поэтому, ну вот, никак это нельзя. Мы тем самым просто снижаем его образ. Понимаете, он шел последовательно, вот восходя по ступеням к Богу, с ошибками, сомнениями, может быть, какими-то откатами, но никогда он не был неверующим человеком, это точно.
Екатерина Игоревна, уже послезавтра День памяти святителя Луки, 18 марта. Скажите, пожалуйста, как вы будете этот день в музее проводить, отмечать?
Ну, мы, конечно, будем. Меня часто вот приглашают 11 июня, приезжайте к нам. Я говорю, да куда же я приеду? Угу. У меня тут всегда мероприятие. Да. Ну, во-первых, 16-го, то есть сегодня, да, открывается у нас выставка музея, которую сделали студенты архитектурного колледжа, скопировали графику медицинскую святителя Луки из его научных трудов и сделали несколько карандашных таких портретов. У нас пройдет семинар «Бог и человек в медицине». Московский хирург Максим Салиба, преподаватель первого медицинского и руководитель научного студенческого общества со своими ученицами, будущими хирургинями, приедет к нам, и мы пригласим местных жителей. У нас будет такой семинар на тему «Бог и человек в медицине». Так мы отмечаем. Ну, естественно, будет служба. Откроется выставка как раз 18 марта. Угу. Кроме того, к нам приезжает съемочная группа. По моему сценарию «Врачи Победы» снимается фильм о военном служении святителя Луки. Фильм будет рассказывать об истории очерков гнойной хирургии, книги, которая вывела своего создателя из бездны и как бы возвела на вершину. Хотя вершина тоже оказалась не такой сияющей, как могло показаться. И о тех людях, которые ему помогали вот в этом процессе, потому что были другие верующие врачи, ну, в том числе, о которых я писала в своей книге «Образы великих хирургов», которые помогли вот это вот издание, бесценное для лечения раненых, для запущенных ран, весь этот его опыт вывести на уровень издания с огромным тиражом и Сталинской премии первой степени.
Что вообще беспрецедентный случай, учитывая, что он священслужитель.
Архиепископ.
Это был единственный вообще раз, наверное,
единственный за весь 20-й век. Да, конечно, конечно. Но вот он такая личность, что с ней постоянно что-то подобное случалось.
Мне очень сильно потряс в детстве, помню момент, когда я читала о вручении этой премии, ему тогда сказали: «Валентин Феликсович, ну давайте все забудем». Давайте все забудем, уже как бы все ваши ссылки, все ваши годы вот эти вот, когда вы промотались, ну, вот недоразумение вышло. И он тогда совершенно как-то жестко, очень твердо в его манере, я сейчас не цитирую, пересказываю, ответил, что вы меня столько лет мотали по ссылкам и лагерям, сколько жизней я мог спасти и какому количеству людей я мог помочь в это время.
Да,
это никогда
да.
не забуду.
Да, это
представляете?
Правда. А знаете, вот русская
очень
пословица: кто старое поменит, тому глаз вон, кто старое забудет, тому два вон. Она продолжается такими словами. Вот. Умный человек, да, он простил, потому что...
Потому что христианин.
Да. У него такое отношение было, что вообще вот все невзгоды, все несправедливости, обиды ему посылает Господь. Он говорил уполномоченным: «Господь послал меня в Туруханск». Они говорят: «Какой Господь? Вот у нас тут...» Он говорит: «Если бы Господь не решил так, я бы тут с вами не сидел». И он был совершенно в этом убежден, и в течение всей жизни он получал какие-то вот знаки, подтверждающие вот его такой богоизбранный путь. И поэтому, наверное... Хотя, конечно, он был выдающимся человеком, Господь не случайно избрал, но еще вот эта сила, помноженная на веру и на избранничество, она, конечно, его хранила, потому что удивительно уже то, что он вообще остался жив после всех трех арестов, после обвинения в пособничестве и убийству, после этих страшных ссылок и допросов, карцеров, что он вообще остался жив, потому что ему следователь прямо говорил в глаза: «Нам лучше, чтобы вас не было».
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вечер воскресенья на радио «Вера». У нас в студии Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Фёдоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. Да, Екатерина Игоревна, конечно, вы как ходячая энциклопедия. Что вам не скажи, вы все знаете, все еще дополните и расскажете более подробно. Тут, конечно, огромная ценность, что вы близки семье святителя. Это, конечно, такое счастье какое-то. Вот я с вами сижу рядом, и мне кажется, что я тоже немножко вот ближе стала к ним.
Ну, я бы все-таки не сказала, что я обо всем могу рассказать, в том смысле,
конечно,
что...
можете,
Нет, понимаете, дело в том, что вот я говорю, получается, что я уже 14 лет занимаюсь его биографией, но он продолжает меня удивлять. Я все время узнаю что-то новое. Это человек вселенная, и поэтому я себя чувствую какой-то, знаете, щепкой, которая несется по руслу его вот биографии. Когда меня тут недавно спросили, вот что для вас святитель Лука, я так довольно нахально ответила, что вот, ну, он для меня наставник, да, я примеряю какие-то, но это, наверное, слишком дерзко, а вот правильнее сказать, что это русло, по которому помчалась моя жизнь, и я щепочкой как-то в нем вращаюсь, потому что сами собой приходят какие-то факты, ситуации. Вот знаете, что меня поразило во время его работы в Красноярске? Там замечательно есть биограф красноярский Семён Кожевников, мой большой друг, и он создал такую книгу «Красноярский период. Хирурга воина Снецкого, святителя Луки». Меня больше всего поразило, что, будучи хирургом-консультантом 82 госпиталей Красноярского края, 28 госпиталей в Красноярске, святитель Лука оказывает медицинскую помощь грудным младенцам, которых к нему как-то случайно принесли, ну, зная, что здесь такой великий врач, хирург, и отравившимся там в какой-то столовой пациентам. Это вообще, это не хирургия, это не военная хирургия, это не имеет никакого отношения. Но он был такой человек. Человеческая боль, нужда, болезнь немедленно вызывала отклик в его душе. И его любимый, вот меня тоже спрашивают иногда, какая, ну, вот его цитата, как может вам... Вы знаете, вот у него он говорил: «Наше сердце в доме плача». Перефразирую Экклезиаста: «Наше сердце в доме плача». То есть наше сердце там, где трудно, где больно, где грустно. И мне кажется, даже, знаете, вот не случайно гнойные заболевания, в этом есть какой-то символ. Он освобождал людей от гноя и в физическом, и в духовном смысле. То есть он вскрывал эти грехи, конечно, с разной степенью успеха, потому что даже самый великий святой ничего не может сделать, если человек нет воли человеческой на это, нет стремления. Там все было по-разному. Очень трудно ему было в Крыму, очень мало людей его понимали. Но вот его родные, вот эти мальчики, девочка Майя, его две племянницы, осиротевшие, вдовевшие, приехавшие. А так тоже опять вспоминают там вот и священников единицы. Все писали на него доносы, регент хора там, все требовали денег, и ему секретарь епархии докладывал, что единственное у нас староста церкви, которая работает во славу Божию, как вы хотели бы, владыка, чтобы работали все, это Мария Павловна Чехова, сестра Антона Павловича. Вот она ничего не требует за свои труды. Всем остальным нужно платить, повышать и так далее. И он постоянно вот в себе этот какой-то камертон сохранял евангельского слова. Для него это было свято. И он не приспосабливал его. Вот он был человек непреклонный. И я даже выработала, знаете, такой критерий, когда мне что-то такое рассказывают о святителе Луке. Ну вот если это прямо бьет по лбу, значит, это он. Если вот это «ух», как это, бадья на тебя прокинулась холодная. А если это что-то такое сладкое, кружевное, кудрявое, значит, это придумано. Вот приведу пример. Я, когда выступала перед переславскими медиками, ко мне подошла женщина и сказала, ну, как всегда, бабушка училась, значит, стояла и так далее, молилась. Это все взято обычно из воспоминаний вот, опубликованных в книге Поповского, немножко перемешано, исправлено. И она с ним вместе молилась. И свидетель спросил её, почему ты вот, деточка, там молишься? Да, но мне сразу царапнуло. Вошел невысокий старичок. Он был, конечно, огромного роста, как все хирурги тогда, могучий, сильный физически. Она сказала, я потому что вот из семьи священника. Ну, вы знаете, моя фамилия Ризоположенская, но мы ее поменяли, там, скажем, на Петрову. И он сказал, да, я понимаю. Вот не мог так сказать, не мог так сказать. Даже записано, что он был, в общем-то, даже...
Только хотела сказать, рисковат.
беспощаден где-то, ну, как бы хирургично. Да, в то же время, знаете, вот он любил повторять, не знаю, это его ли фраза, или он делал из каких-то там мудрецов, у хирурга должен быть глаз орла, сердце льва и руки женщины.
Абсолютно. Вот. Мне это говорил папа, который тоже был гнойный хирург, главный хирург города Красноярска. Вы мне все, что сейчас говорите, Екатерина Игоревна, вы знаете, у меня просто вот стрелами меня бьет прямо в сердце. И я помню, меня потрясла вообще вся эта история со святителем Лукой. Объясню почему. Потому что нет вот этого сладкого образа, такого оторванного совершенно от реальности.
Но это образ Деда Мороза, который всем все сделает, все устроит, все вылечит, достанет и квартиру, и деньги, и тебе будет хорошо.
Есть вот такие святые, у нас есть такие святые, слава Богу, но святитель Лука, он не такой святой. И вот через него я как раз поняла, что святость может быть разной, она далеко не может быть вот такой вот всегда благополучной, что человек такой вот он ласковый со всеми в обращении, вот он такой прекрасный. Есть такие святые, но есть и другие. Есть такие прямые святые. Я помню, папа, если видел, что человек говорит и творит что-то ужасное, он говорил: Петр Иванович, вы негодяй. Я говорила: папа, ты что, мы же верующие люди. Да я сейчас специально это немножко вот так вот придумываю, потому что если он видел, что он делает что-то ужасное, он говорил это в лицо. А потом я поняла, что у него был хороший учитель.
Это
был
хороший учитель, святитель
Лука.
Вот не так давно мне сказал один человек, что он встретил священника, который там был молодым диаконом, и присутствовал на одном из заседаний Священного Синода, когда святитель Лука приезжал на заседание. Я говорю: что рассказывает? Он, говорит, рассказывает следующее, что владыка подошел к патриарху и сказал: ваше святейшество, я узнал, что вот этот человек, стукач, называет фамилию, его нужно изгнать из наших рядов.
Ну, это жестко в те времена вообще.
Ну, и что, патриарх? Ну, патриарх, конечно, смог, все-таки человек дипломатичный и как бы очень мудрый. Он смог его убедить, он сказал: ну, вот понимаете, вот мы сейчас его изгоним. А нам поставят другого, мы будем даже не знать, кто это. Вот подумайте.
А так мы знаем.
Да, так мы знаем. Но вот это требование, оно было абсолютно... Я сразу поняла, что это подлинное воспоминание, что иначе быть не могло. То есть вот он действительно... И в то же время, знаете, в нем была очень большая любовь к людям. Это сочетание. Меня поразило когда-то письмо, которое он написал своей племяннице Вере Владимировне. Она потом приехала и жила с ним тоже, вот была как бы начальником такого домашнего штаба у него. Он написал ей: Вера Владимировна, она пережила оккупацию, муж во время репрессий исчез в 1937 году, и она с 7-летней дочкой осталась, почему это случилось на Новый год прямо. И вот он ей пишет: «Дорогая моя страдалица Вера, расскажи мне поскорее обо всех твоих испытаниях».
Понимаете? Сколько в этом любви.
Пишет человек, который прошел, но я не хочу мериться страданиями, но то, что он прошел, какие бездны ада, и он находит в себе силы
кого-то
полностью
жалеть.
Раскрыть душу вот этим женским и в то время, ну, скажем так, обыденным. Многие женщины прошли через такое, да, страданием. Но он с искренностью какой-то глубокой и любовью. Он был строг, но, с другой стороны, доброта его, конечно, она была огромной просто к людям. Уже то внимание, с которым он к каждому человеку относился, требовало вот невероятной любви к людям. Но это была строгая такая доброта, которая хирургу позволяет там отсечь болезнь. Орган. Это тоже доброта, потому что болезнь не вернется. Поэтому я не могу сказать, что... Ну вот, знаете, да, вот такой смешной случай тоже. Я не прошу свидетеля о здоровье, хотя есть случаи, когда надо бы попросить, но мне как-то неловко. Я думаю, вот ведь все же просят, уж надоели, наверное. Вот. И мой папа, когда был еще жив, у него, ну, он много в жизни болел, пил много лекарств, и у него начался такой зуд. Лекарственный. Ну, я ему каждый день звоню, спрашиваю: папа, как ты там? И вдруг в один день мне говорит: все прошло. Я говорю: а что ты делал? Да мама чем-то священным из Симферополя помазала.
Понятно, чем.
И я так умилилась, да, думаю, боже мой, святитель Лука, ты помог даже человеку, который
не просил
не хочет, да нет, не хочет о тебе знать, который все время, так сказать, с тобой в споре каком-то, так сказать, папа вот был ученый чистой воды, и для него наука была просто вот доминант жизни, и для него вот этот соблазн тоже, что такой великий ученый, в то же время вот он архиепископ, он как-то тут это, все это у него так вызывало в нем смущение, и он, скажем так, не очень любил святителя Луку. Хотя, вот по милости Божией, за 2 дня до кончины он мне сказал, что он читает Иисусову молитву. И это тоже, конечно, это вот его дед, погибший за веру, тоже священнослужитель, которого просто убили на полустанке, когда он поехал совершать требы в 30-е годы. Это молитва его матери, его бабушки верующей. Я вот член общества православных врачей Санкт-Петербурга, там могут быть не врачи. И мои бабушка и прабабушка, они тоже были православными врачами Санкт-Петербурга. И это все вот, вот это облако, как игумен Н. говорит, что есть духовное поле семьи, вот оно его все-таки вывело в последние, можно сказать, дни его жизни к вере. И думаю, что святитель Лука тоже, наверное, где-то ему помог. Он помогает, ну, вот так, как нужно, а не так, как нам нужно. Поэтому, мне кажется, вот когда о нем рассказывают такие истории, вот такой вот Санта-Клаус причесанный, вот он все, все всем сейчас делает, то, что они просят, это, ну, вот верный признак такой неверной информации, неправильной, искаженной, когда человек свой собственный эгоизм приспосабливает к образу святого. А святой, особенно этот святой, он всегда идет своим путем. Это всегда бабах. И потом сидишь и думаешь, а что бы это значило, от чего же он вот хочет от меня. А в его жизни, конечно, было так много всего, и была и клевета, и были ситуации, да постоянно, вот после того, как он уехал из Переславля, постоянно были ситуации, когда он хотел помочь людям, знал, как это сделать, и не мог, потому что ему не давали. И
его это самое тяжелое.
Да. Да, и его всю жизнь сопровождала клевета. Вот я даже думаю, что вот это почитание его, которое я даже наблюдаю в течение 14 лет, вот это как океанская волна растет просто, растет и растет, все еще на подъеме. Оно это как бы вот отдача за то поношение, которое он терпел в течение жизни, поношение Христа ради терпевы и вечную с ним славу приемы в Акафисте. За те несправедливости, когда писались пьесы, в которых он был героем, мракобесом, священником, там, архимандритом, который против науки выступает. Нашли тоже хорошего героя. И были написаны 2 пьесы, и было 2 постановки в Москве и в Ленинграде, которые с треском провалились. Он о них даже не узнал. Но вот так против него боролась власть, потому что он был, конечно, очень ей неудобен и неугоден. Такая яркая фигура. Он же вообще от Господа был награжден многими дарами, не только интеллект, не только
как он рисовал.
Ум, сердце, да, художественное восприятие. Он великолепно говорил, он на свою сторону мгновенно обращал аудиторию, большие массы, люди его слушали, шли за ним, подражали ему. И, конечно, это было очень опасно в то время.
Это была программа «Вечер воскресенья» на Радио Вера. У нас в студии сегодня Екатерина Игоревна Каликинская, директор музея святителя Луки в Федоровском монастыре города Переславль-Залесский, кандидат биологических наук, писатель, биограф святителя Луки. От всей души вас благодарю, Екатерина Игоревна.
Спасибо вам.
Приходите к нам обязательно еще. Большой праздник для меня сегодня. Всех поздравляем с наступающим праздником святителя Луки, воина Ясенецкого. Обязательно ему молитесь, дорогие друзья. Вот когда я слушала Екатерину Игоревну о том, что святитель Лука не помогает, как Санта-Клаус или как вот какой-то добрый волшебник, абсолютно согласна, и к этому можно добавить мой такой совсем мизерный собственный опыт, что он помогает именно там, где реально нужна помощь. Мы иногда не совсем понимаем, где нам нужна помощь.
Где просим по Божьему замыслу
ерунду,
нужна помощь.
Да. А он помогает там, где действительно нужно. И ты потом это уже понимаешь, где он подключался. Он это делает без спецэффектов.
Я бы хотела еще сказать, Кира, вот удивительная вещь. Вы из Красноярска, да? Угу. Я обратила внимание, но сейчас много езжу по стране, вот в музеях там во всех была, сейчас фильм снимаю там в разных городах, что святитель Лука подбирает в одну компанию, в одну семью буквально тех людей, которые к нему неровно дышат, вот те мы, которые занимаемся биографией, как братья и сестры в Ташкенте на столетии его Хератонии. Да. У нас в музее, создавал музей художница из Красноярска, у нас работает экскурсовод, родившийся в Ташкенте, к нам приезжают преподаватели из Архангельска, понимаете, вот из Керчи тоже у нас, из Киевского университета у нас был экскурсовод. То есть вот он объединяет всех, вообще он был призван соединять людей, а не разделять. Это его любимая была идея, что люди должны быть как братья.
Аминь. Аминь. Всего хорошего, Екатерина Игоревна. Спасибо вам огромное.
Спасибо,
до свидания.
До свидания.
Вечер воскресенья на радио «Вера».